12 тем основных. И потом, возможно, еще какие-то будут, может, не будет. Но вот эти 12 тем – это то, что необходимый минимум, который вы должны прослушать и сдать экзамены. После каждой темы, каждой прослушанной темы будет экзамен. На некоторых темах не будет экзамена, но об этом будет, наверное, учитель каждый говорить. Сам будет экзамен или нет. И потом будет отдельно назначаться время, когда вы будете приходить и сдавать экзамены. Тот, кто по каким-то причинам пропустит урок, он его может прослушать на кассетах. Сейчас вся школа будет записываться. Ты возьмешь кассету, прослушаешь и потом сдашь экзамен. Но причина должна быть уважительная. То, как заболел, на самом деле заболел. Или работа, например, смена, или еще что-то. Понятно? То есть мы будем вести журнал посещаемости. Сейчас пока записалось 21 человек, то есть студенты, и 2 слушателя плюс к ним. Вот эти 21 человек, они должны сохраниться до конца библейской школы. И каждое собрание будет начинаться с того, что вас будут отмечать. Вы должны отметиться в журнале, что вы пришли. И также нужно помнить, что любая школа поощряет пунктуальность. То есть вы должны приходить в 18:30. Если позже, это будет уже опоздание. И школа библейская – это не просто объем информации, это учеба. Здесь будут учиться и преподаватели, как преподавать. Здесь будут учиться студенты, как не просто знать, но и как быть ответственными. Поэтому это очень важная в учебном процессе дисциплина, чтобы в 18:30 вы здесь были все уже без опоздания. Угу. Я сейчас хочу спросить у всех, есть возможность приходить к этому времени? У кого там посменная работа? У всех, да? Хорошо. То есть это уважительная причина, если не отпустят. Не по твоей воле, если это происходит. Поэтому у меня тоже посменная работа. Не то, что посменная, у меня не посменная, но так бывает, что меня задержат на работе. Поэтому вы будете приходить, отмечаться, как бы... отдельно. Только у вас, да? Еще у кого? Угу. Ну, хорошо. Значит, мы будем фиксировать эти опоздания, но если по уважительной причине, конечно, здесь ничего не сделаешь. И вот это то, что я хотел сказать. Все тетрадки, ручки взяли с собой? Угу. Библии у всех есть? Ну, все. Я думаю, что есть вопросы какие-нибудь? Кому что непонятно? Какие-то что-то по организации служения. Есть вопросы? У нас вы прочитали уже список тем, учителя какие будут, да? Объявление было в церкви. Прочитали? Ну, так что первую тему я должен был преподавать, но здесь некоторые изменения были. Но дальше, возможно, их уже не будет. То есть все, кто дальше был по списку, те и будут преподавать. Все темы будут, мы стараться будем по порядку, как они есть. Ну все, если вопросов нет у вас... Благословляю вас на эту школу библейскую, и пусть Господь вам в сердце мудрость вложит. И я думаю, если никто не против, наверное, Оля, ты будешь отмечать людей? Я тебе тетрадку принесу, расчерченную уже на следующий день. Оля будет секретарь, и она будет заниматься учетом вашим. Ага. Поэтому как пришли, сразу у нее раз отметьтесь. Хорошо? Ну все, с Богом.
Давайте мы сейчас встанем на наши ноги и помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя, Отец мой, за великую Твою благодать, за милость, за верность к нам. Аллилуйя! О, будь превознесен Бог наш, будь прославлен! О, Ты царь царей, Бог богов! Аллилуйя! Ты достоин всей славы и хвалы! И я молю Тебя, Боже, чтобы Ты присутствовал здесь, на этом месте, потому что Ты наш учитель, Святой Дух, Ты наш наставник, Ты наш учитель, Ты нас наставишь на всякую истину и научишь всему, чем мы нуждаемся. Аллилуйя. О, решакала махасу торумия. О, ребала брасия. Боже, да прибудет твое помазание на каждом учителе, на каждом студенте, на каждом, кто будет учиться в этой библейской школе. О, джекала махаса наламора брасания. О, регеле махала брасала балабрея сея. О, достоин ты, достоин. Достоин Господь всей славы. Я молю Тебя, Боже, чтобы Ты удалил все преграды и препятствия у тех людей, которые должны учиться в этой библейской школе, чтобы не было никаких препятствий. О, усмотри, Боже, все, и со временем, и с дисциплиной, и с семьями, Господь, со всеми делами, да будет полное устройство. Да прибудет благодать Твоя на всей этой библейской школе во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Мы любим Тебя, Господь. Пусть Дух Святой, Дух ученика прибудет на каждом из нас, чтобы нам иметь сердце любящее, сердце готовое учиться, сердце смиренное. О, во имя Иисуса. Аллилуйя. Ой, благослови это первое занятие библейской школы. Я молю Тебя о Духе премудрости и откровения на каждом. Аллилуйя. О, да прибудет Дух премудрости и откровения на каждом студенте, о, на каждом учителе, на каждом из нас. О, аллилуйя, мы нуждаемся в Тебе, Боже. Мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух. Будь превознесен и прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Повернись к соседу, благословись, скажи, я благословляю тебя, Божий ученик. Мы есть ученики Иисуса Христа. И тогда можете садиться. Сегодня у нас будет тема спасения. И эту тему должен был не я вести, но по некоторым обстоятельствам я вас буду учить вот этой первой теме. Я думаю, что это Божья воля, что на этой первой теме учить буду вас я, вернее, Дух Святой через меня. И помолитесь за меня. Протяните руки. Отец, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя о способности помазания на мне, чтобы я смог преподать все, что Ты хочешь преподать Твоим детям. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да прибудет Твоя благодать, Твое помазание, Твоя сила Божия. Аллилуйя на мне. И чтобы я способен был научить Твоих детей то, чему Ты хочешь их научить. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И эта тема номер один. И не просто, что она в хронологическом порядке под номером один. Это, я считаю, основополагающая тема. Это важнейшая тема, тема спасения для твоей христианской жизни. И это первый камень в этом фундаменте учения, который будет закладывать тебя в этой библейской школе. И этот камень, не случайно он полагается первым. Это тема спасения. Потому что спасение – это есть начало веры. И все начинается со спасения. И эта тема очень важна, потому что если не заложен этот камень в основании, то все рухнет. Если ты не будешь иметь откровения о спасении, о том, что произошло на кресте, и ты не будешь знать, откуда ты идешь и куда ты идешь. И вообще твое положение, твоя позиция, ты не будешь знать, если ты не будешь иметь откровения об этой теме. Я говорю именно об откровении, не просто о знаниях, а о откровении. И ты молись за каждую эту библейскую школу, за каждую тему, чтобы эта тема, она оседала откровением в твоем сердце. Чтобы ты получал откровение, не просто какие-то знания, а откровение. И если этот камень не заложен, то все рухнет. Твоя христианская вера, она рухнет. И откровение о спасении, оно дает правильное направление всей нашей христианской жизни. Если ты будешь иметь откровение, ты состоишься как христианин. Ты устоишь до конца. Ты будешь успешным с христианином и успешным служителем Божьим. Но если у тебя нет откровения о спасении, ты можешь вообще уйти от Господа. И твоя жизнь как христианина, как служителя, она может не состояться. И эта тема, она дает правильное направление для всей нашей христианской жизни. И без понимания этой сути спасения нет настоящего обращения и покаяния. Давайте мы откроем Евреям, послание к Евреям, 6 главу, 1 стих. Евреям 6.1. Здесь Господь говорит: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И в первом стихе здесь написано, что основание, не будем полагать основания, но мы сегодня полагаем основание. И дальше Павел в третьем стихе говорит: «И это сделаем», что это мы тоже будем делать. Но я хочу акцентировать внимание, что это основание, первое, обращению от мертвых дел и вере в Бога. И без откровения о спасении у тебя не может быть настоящего обращения, настоящего покаяния к Богу. Если ты не знаешь, что совершилось, и если ты не имеешь откровения о том, что Бог сделал для нас, то не может быть основания твоей веры. Итак, тема спасения. Мы рассмотрим этих три пункта. Это первый – грехопадение, второй – Божий план искупления, и третий пункт сегодняшнего нашего занятия будет покаяние. Ну, я потом повторю. Первое – это грехопадение, второе – Божий план искупления, и третий пункт – это покаяние, как средство принятия этого спасения Божьего. Итак, давайте мы откроем Бытие, первую главу. Все начинается сначала, с первой главы. Отец, я молю Тебя о откровении Слова Твоего. Пусть Твое Слово, оно станет живым для нас. О, пусть оно живет для нас, Господь. Пусть это Слово будет духом и жизнью для нас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И первая книга Библии с первых глав Бытие, она говорит нам о том, как все было сотворено, как Господь создал этот мир. И слава Богу, что Бог создал этот мир. Что это не просто случайность, не просто эволюция, не просто что-то непонятное, но все ясно, что Бог создал этот мир. И если Бог создал этот мир, у Него были планы, у Него были замыслы, для чего Он создал этот мир. И Он сотворил небо и землю, все, что наполняет их, животных, растений Он сотворил. И 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И мы видим, что Господь сотворил человека не для того, чтобы произвести какой-то эксперимент, не для того, чтобы поиздеваться над человеком, чтобы там опыты поставить над ним. Но Бог сотворил человека по образу нашему. Мы знаем, что Бог, Он един. Но здесь упоминается множественное число, нашему. То есть Бог не только един, Он триедин. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. И эта Троица Святая, Бог Отец, Сын, Дух Святой, они все творили. Они сотворили небо и землю. И они сотворили нас, людей. По своему образу, по подобию. Для чего? И да владычествуют они. Для того, чтобы мы владычествовали. Для того, чтобы мы имели позицию власти. Чтобы мы были благословлены. И Бог сказал, и благословил их Бог. Итак, в Боге нет ни тени, у Него нет никакой тьмы, у Него нет никаких злых, лукавых мыслей. Он творил с добрыми намерениями, с добрыми целями, чтобы сделать благо нам, человеку. И сегодня люди задают вопрос, особенно неверующие. Ну, для чего Бог создал этот мир? На что Он создал? Столько войн, столько проклятий в этом мире, столько зла творится. Откуда это? Для чего? Почему? Но ты должен знать, что Бог не имел никаких левых мыслей, когда Он творил человека, когда Он творил этот мир. И Он создал человека для общения с самим собой. Он сказал, по образу нашему, по подобию нашему, чтобы он был как мы, чтобы он был как один из нас. Бог для этого сотворил человека. И дальше мы читаем, 2 глава Бытие, Господь говорит, «И насадил Бог рай в Едеме на востоке», 8 стих, 2:8, «И поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его немного ниже самого себя. Если мы будем читать книгу Псалом, Псалтирь, давайте мы откроем Псалтирь, 8 главу. 8 Псалом, с 4 стиха. «Когда взирая на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И 6 стих говорит, что Бог немного умалил его пред ангелами. Вот это слово «ангелами» в оригинале звучит как «элохим», то есть «Бог». Когда Бог сотворил человека, Он сделал немного ниже, другой перевод звучит, немного ниже самого себя. Господь сотворил человека, и Он сделал его только чуть-чуть ниже самого себя. Представляете, Бог. Есть ангелы, есть архангелы, есть разное творение Божие. И мы ограничиваемся, мы думаем, ну, на небе только ангелы и архангелы там, и все. Мы больше не знаем ничего. Но я думаю, там очень много всего на небе живет и существует. И если даже на земле, ученые каждый раз все познают и познают, все новое и новое какое-то творение, новые животные. В море там живет сколько миллионов там этих особей животных. Там в мире животных смотришь, самые разные там эти животные. И Бог каждого творил. Сегодня уже около 3 миллионов видов только животных. Люди обнаружили, что Бог сотворил. Это только на земле, не говоря о том, что на небесах, что там Бог сотворил. И Библия говорит, что человек был сотворен немного ниже только самого Бога. Немного ниже Элохима, Бога-творца, он был сделан. И Бог дал человеку высочайшую позицию. Он все положил под ноги его. И ты должен знать сердце Бога, что у Бога нет злых намерений. У него нет злых целей. И все, что он делает правильно. Он есть Бог, он есть свет, он есть любовь. И Библия говорит, что Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. В Боге нет никакого зла. В нем нет никакой тьмы. И не допускай дьяволу посеять мысль о сомнении в Боге. А подлинно ли сказал Бог? Вот задает вопрос сатана. В 3 главе Бытие. Приходит дьявол, и он начинает говорить человеку, а подлинно ли сказал Бог? А так ли хорош Бог, как вы думаете? А может быть, что-то в нем есть не так? А может быть, он не все правильно сделал? А может, он ошибается? А может, Бог какие-то злые намерения имеет? И смотрите, что дьявол, он бросает тень на Бога. 3 глава, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Смотрите, в этом вопросе сразу сатана бросает подозрение на Бога. А все ли в порядке с Богом? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Дерево познания добра и зла. Сегодня задают многие люди вопрос, для чего Бог сотворил это дерево познания добра и зла? Не было бы его, не было бы проблем, хорошо было бы, загорал бы в этом саду Эдемском голый человек, ходил бы, кушал, что хотел. Надо же это дерево, познание добра и зла. Ну, Бог, наверное, хотел специально искусить человека. У него были такие злые намерения. И поэтому он, чтобы человека искусить, поэтому он это дерево посадил посредине рая. И что же такое дерево познания добра и зла? Какая цель была? И это дерево не было посажено для того, чтобы испытать человека. Не для того, чтобы его искусить. Потому что Бог знает все, Он знает нашу суть, Он знает наши наклонности, Он знает, к чему мы стремимся. И дерево познания добра и зла, оно символизировало свободу. Оно символизировало совершенную свободу, которую Бог даровал человеку. И человек отличается от всех творений Божьих тем, что он похож на Бога. Он имеет свободу. Если мы посмотрим животных, они не имеют такой свободы. У них они движимы инстинктами. Приходят там, смотришь, в некоторых передачах показывают, как эти рыба-горбуша. Она идет туда на нерест, она умирает, но она идет туда. Она движима этим инстинктом, она делает то, что... Эти птицы, они летят на этот юг, и все, приходят они, и они летят на юг, потом с юга опять на север. Зачем им на север вроде бы лететь? На юге и так тепло. Но они движимы этими инстинктами. И они подвластны вот этим инстинктам. Но Бог сотворил человека другим. Он дал ему свободу. И дал такую свободу, что он даже дал ему возможность уйти от Бога, если он этого захочет. Уйти от Бога. И это дерево познания добра и зла, оно символизировало независимую жизнь от Бога. Оно символизировало то, что человек, если он захочет жить злой жизнью, он будет жить ею. И дерево познания добра и зла, это не то, что человек не знал, что есть добро и зло. Человек был сотворен совершенным. И сейчас, после грехопадения, разум человека притупился, его способности, они притуплены. И говорят ученые, что где-то 5% или 2% мозга всего работает сегодня у человека. Но до грехопадения человек был, он был идеальным. Он был идеальный, имел идеальный ум, идеальные способности. И, конечно, он знал, что такое добро, что такое зло. И если тут в Библии написано, что человек дал имена всем животным, представляете, 3 миллиона животных, всем дать имена, это какой ум нужно иметь, чтобы их увидеть, чтобы их различить, чтобы оценить и дать имя. Человек намного способнее был, чем сегодняшний человек до грехопадения. Но дерево добра и зла, оно символизировало то, что человек может сам вкусить зло. Познать это в смысле не том, что не познать умом, а познать, прочувствовать самим собой, вкусить, стать частью этого зла. И это дерево, оно символизировало то, что человек может оставить Бога и пойти жить свободно, самостоятельно, без Бога, жить путем зла, делать зло. И Бог сотворил человека похожим на себя. Бог, он знает, что такое зло, но он никогда его не делает. И Бог хотел, чтобы человек был точно таким же, как Бог, чтобы он знал о существовании зла, но никогда не делал. Не за то, что ему закрыли доступ ко злу, но что он сам не идет к этому злу. И Бог не посадил это дерево в клетке, чтобы человек только смотрел, но он посадил посреди рая. Оно было в центре, это дерево. И Господь хочет, чтобы такого рода свободу имел христианин, имел человек верующий, чтобы, зная зло, он не делал это зло. Сегодня люди спрашивают у меня, Вот какой ты бедный, несчастный, тебе водку нельзя пить, тебе вот нельзя там грешить, вот бедный там, такая жизнь у тебя. Да говорю, я не хочу этого делать. У меня Бог от этого, он не ставит под замок там какой-то грех. Пожалуйста, я свободный человек, я могу зайти в магазин виноводочный, взять эту бутылку, я могу пойти, и Бог не будет мне препятствовать. Но я этого не делаю, потому что я сам не хочу этого. И такого рода свободу Бог дал человеку, чтобы человек, зная о зле, имея доступ ко злу, не делал это зло. И если бы не было дерева познания добра и зла, человек не был бы свободен, он не был бы человеком. Он не был бы подобен Богу. И это дерево, оно было необходимым условием свободы человека, божественности человека. Это дерево познания добра и зла. И Господь дал через это дерево познание добра свободу выбора человеку. И сегодня каждый человек, даже сегодня он имеет свободу выбора. Он может идти одним путем, может другим. И Бог тут же не карает его. Бог не препятствует ему. Но человек, он дает отчет за свои действия. Итак, грехопадение. И эти два дерева, было два дерева. Первое – дерево жизни, и второе – дерево познания добра и зла. Дерево жизни, оно свидетельствовало о жизни с Богом. Оно символизировало жизнь с Богом. Но дерево познания добра, оно символизировало независимую жизнь без Бога, которая вела к смерти. И Господь предупредил, что ты можешь есть от любого дерева, но от этого дерева ты не ешь, потому что смерть придет. Ты смертью умрешь. В оригинале написано, ты смертями умрешь. Не одной только физической смертью, но смертью духовной, смертью душевной и смертью физической. И так произошло. В момент этого грехопадения у них глаза открылись, мы прочитали. Они стали по-другому видеть, они стали по-другому мыслить. Что-то в духе у них изменилось. У них стало другое отношение. Они раньше были наги, они не стыдились. Потому что действительно Бог ничего плохого не сотворил. И Он сотворил нас такими, как есть. Он сотворил нас красивыми. Но знаете, греховное мышление начало в другом уже русле двигаться. Человек по-другому начал мыслить. И он увидел, что он наг. Слава Божия отошла от человека. Он стал наг. Он стал беззащитен. И что произошло? Человек стал бояться Бога. Если до этого Бог сотворил человека для общения, и он общался, и он разговаривал с Богом, и у человека даже страха не возникало по отношению Бога. Но сейчас что-то изменилось уже. Он стал бояться Бога. Он увидел и скрылся. Он убежал. И до сих пор греховное человечество боится Бога. Всякая религия, всякое приближение к Богу, оно включает в себе страх. Это демонический страх. Страх приблизиться к Богу. Любая религия, она не приближает к Богу. Она ставит какие-то каноны, какие-то запреты, какие-то рамки, и она не дает человеку приблизиться к Богу. И после грехопадения все изменилось. Через непослушание, то, что человек не послушал Бога, он стал слушать сатану. Человек был отделен от Бога, он был отсечен от Бога. И почему пришла смерть? Потому что Бог есть источник жизни. И всякая жизнь, все через него произошло. Без него ничто не начало быть. И Бог это есть как дерево, на котором находятся ветви. Если ветвь отсечь, она умирает. И то же самое, любое творение, любое существо, если оно отделяется от Бога, оно умирает. То же самое произошло с Люцифером, с сатаной. Это был помазанный ангел, архангел. На небе он славил Господа, он прославлял. Но он решил, что я сам буду как Бог. Я взойду на высоты небес, я сяду на престоле Божьем, буду подобен Всевышнему. Я и без Бога буду Богом. И он стал источником смерти. Смерть – это отсутствие Бога. Смерть – это когда нет Бога. Без Бога нет жизни. И мы видим, что вот эта вся вселенная, она пропитана жизнью Божией. Даже не живая материя, она живая. Говорят, даже Земля наша, вот, планета, Вселенная, Земля, планета Земля, она живая. там вот эти все подземные воды, вот эти источники, это все действует, движется, функционирует. Представьте, если бы просто была глыба, туда воды налили, там никакой жизни не было бы. Но это движется все, это, она живет, она движется, это почва, она работает. Это, говорят, у земли даже есть такие же органы, как у человека. Есть сердце, есть разум, есть внутренние органы. Это живое существо, земля. И вселенная вся, она настолько живая, все пропитано жизнью. И все, что отделяется от жизни, обречено на смерть. И Люцифер, он сам себя отделил от Бога, отделил от жизни. И он стал носителем смерти. Смерть это не значит прекращение всякого существования. Нет, смерть это существование, но без смысла, без Божьей жизни, без Божьего присутствия, без радости, без свободы, без любви Божьей. Это и смерть. И человек умер тремя смертями. Духовной, он умер и душевной смертью. Духовная смерть отделила его от общения с Богом. Смерть души, она его отделила от святой жизни. Человек был создан для святой жизни, чтобы он был сама святость. Но мы видим, что ненависть пришла в жизнь человека. Душа его стала извращаться, коррупироваться. И мы видим же братья, Каин, Авель убивают друг друга. Земля начинает растлеваться при лицом Божьим, при любодеянии, насилие, убийство. И это есть следствие душевной смерти. И мы видим, до какого состояния докатилось человечество сегодня. И здесь где-то говорят, в восьмой школе убили сторожа. Этот был военрук, преподаватель, и он подрабатывал. И там ограбили, там сколько-то компьютеров вынесли. И так зверски его убили, этого сторожа, этого пенсионера. Там истыкали его всего ножами. Это как можно дойти до такого состояния? Человек стал хуже зверя. И чем дальше, тем это хуже. Это извращается. И в конечном итоге приходит физическая смерть. Человек умирает, его закапывают в землю, и он разлагается. Вот закончилась жизнь человека, который был создан по образу и подобию Божьему. И после грехопадения проклятие греха пришло на все человечество. И Библия говорит, что в Адаме все согрешили. Потому что на момент согрешения не было у Адама и Евы еще детей. Все дети находились внутри их. И после грехопадения Адам изменился, и Ева изменилась. Они стали другими существами. Они стали не божественными существами, они стали носить природу дьявола, греховную природу. И человечество, которое произошло от них, оно стало носить печать греховного Адама, печать дьявольскую, печать отступничества от Бога, печать противления Богу. И Библия говорит, что все согрешили и лишены Божьей славы. Как люди все согрешили? В том, что греховная природа присуща каждому человеку. С момента зачатия уже в семени мужчины передается греховная природа. Уже в крови, в генах передается эта греховная природа. И нет людей, которые родились святыми, непорочно зачатыми. Был только один единственный. Мы будем дальше об этом говорить. Это Иисус Христос, который имел другую природу. Он не имел природу греховного человека. Он имел чистую святую природу. Но все люди находится под грехом. И давайте мы откроем послание к римлянам. 5 глава, 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». И преступлением одного человека грех начал владычествовать в жизни человека, в жизни каждого человека. И любая попытка человека спасти самого себя от этой греховной природы, это то же самое, что пытаться вытащить себя за волосы из болота. И был такой барон Мюнхгаузен только, один-единственный, который мог себя сам за волосы вытащить из болота и поставить. Да? Но это сказка. И человек сам себя не может спасти, потому что грех живет внутри его, он сам греховен. Другой человек, грешник, он тоже не может спасти грешника. Представляешь, если человек тонет в болоте, сам себя он не может вытащить, да? И тот, который рядом с ним тонет, он тоже его не может вытащить. Они оба идут туда, да? Как бы они ни пытались друг друга. И все попытки, вот эти религиозные усилия, как-то пытаться спасти самого себя, приблизиться к Богу, вытащить себя из этого болота, были безуспешны. И восставали многие религиозные вожди, которые пытались: у меня есть путь, я вас спасу, я вас сделаю чистым и святым, вы будете совершенствоваться, и вы станете святыми. Вы очень сильно будете тянуть себя за волосы, и вы вытащите себя из этого болота. Но все эти попытки человека спасти себя, они безуспешны. И Господь уже там, в саду Эдемском, Он показал свой выход. Он показал путь избавления человека от этого греха, от этой злой природы. И откройте Бытие 3 главу, 15 стих. И Господь здесь говорит пророчество змею, дьяволу. И Он говорит: вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Здесь вот, здесь говорится о семени. В русском переводе это слово написано с маленькой буквы, но я смотрел в других переводах. Семя здесь пишется с большой буквы. Здесь говорится о семени жены. Оказывается, женщина не имеет семени. Семя есть только у мужчины. Женщина имеет яйцеклетку. А семя мужчины, мужчина имеет семя. И мы знаем, что все люди согрешили и лишены Божьей славы. И не было такого мужчины, от которого мог бы родиться святой ребенок, потому что семя греховное. Но Бог говорит, что семя жены раздавит голову. То есть женщина примет какое-то семя, другое семя, которое раздавит голову дьяволу. В другом переводе написано, что семя головы, семя жены, оно размажит сатана тебе голову, раздавит череп тебе. Вот так. То есть свергнет власть сатаны. Сатана через грех, через грехопадение, стал властвовать и управлять человеком. И вот это сатана стал главой человека греховного через грех. И Бог говорит, что я твою голову, сатана, раздавлю через семя жены. Жена примет семя, которое раздавит тебе голову. И прошло около 4000 лет, и Бог исполнил это обещание, это обетование. И у Бога был план искупления. И в Библии написано, что это еще прежде сотворения мира. У Бога был уже этот план, как спасти человека. Потому что Бог, Он все видит, Он все знает. И у нас будет еще тема в библейской школе «Кто есть Бог?», а о том, что Бог, Он всезнающий. Он все знает. И Он знал, что человек согрешит. Он знал, что человек упадет. Он знал, что чем закончится все. Он знал каждый наш день жизни наперед. И Он знает, что будет нас ожидать в будущем. Он все знает. И Бог запланировал, чтобы пришел Иисус Христос, Сын Его. Бог запланировал этот план искупления еще прежде создания мира, чтобы через семя жены сокрушить власть дьявола. И пришел Иисус Христос. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, первую главу. У нас сегодня учение. Учение отличается от проповеди. Проповедь – это когда вас накачивает, когда вдохновляют все оно. Но учение – это мы, первая глава. Учение отличается от проповеди. И тут нужно напрягать свои мозги, тут нужно сосредотачиваться и работать больше мозгами, сердцем, чтобы впитывать то, что Бог говорит. И поэтому наберитесь терпения. Может, мы короткий перерыв сделаем, чтобы размяться, чтобы лучше воспринималось. Потому что информации много. Будет много информации, и ты должен ее воспринять. Матфея, 1 глава, 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, само рождение Иисуса Христа, его зачатие было другое, чем у всех людей. Все люди рождаются от семени человека. Но здесь произошло другое, что Господь избрал эту девушку, которую звали Мария, и Он поместил в нее свое семя, семя Святого Духа. И поэтому эта личность, которая была рождена в Марии, она имела не греховную природу, а святую природу. Иисус был зачат другим образом. Он не был зачат от греховного семени человека. Он пришел как семя с небес. В Иисусе была другая натура. В нем не было желания зла. В нем не было желания грешить. В каждом человеке есть желание делать зло. Но в Иисусе не было этого зла. У него не было даже никакого желания делать зло. Он имел Божью натуру, божественную натуру. Он имел такую натуру, как имел человек Адам до грехопадения. И Иисус Христос, Сын Божий, когда пришел на землю, Он оставил свою божественную натуру, божественную власть, божественную силу, божественные способности, потому что Бог не ограничен в способностях, Он не ограничен в знаниях, Он не ограничен в возможностях, но Он все это оставил на небесах, и Он принял тело такое, как у нас, у людей. Он стал обычным человеком. И это чудо, воплощение Иисуса Христа. Он стопроцентный Бог. Он оставил эту силу свою, оставил эту власть, и Он стал человеком. Итак, Иисус Христос был 100% Бог, и Он был 100% человек. На земле Он не пользовался властью Бога. Он ни разу не использовал власть свою, как власть Сына Божьего, который сотворил небеса и землю. Даже когда Он изгонял бесов, когда Он совершал чудеса и знамения, и когда бесы говорили: «Я знаю, кто ты. Ты Сын Божий, ты Святой Божий, ты Бог!» Он им запрещал: «Замолчите, заткнитесь», потому что они лгали. Он не действовал на земле как Бог, Он действовал на земле только как человек. И дьявол не мог его упрекнуть, что Бог его победил силою божественной. Иисус Христос победил дьявола силою человека, но Он не имел греха. Он был как Адам до грехопадения. Первый Адам, он не выдержал это испытание, он не выдержал этот экзамен. Но второй Адам, который есть Иисус Христос. Иисус Христос пришел, Библия говорит, он второй Адам. Он пришел таким же, как Адам, без греха. И он устоял, он выдержал. И когда сатана его искушал в пустыне, потому что, почему сатана искушал? Потому что была опасность Иисусу Христу тоже упасть. Он имел такую же природу, как Адам. Он тоже мог бы не послушаться Бога. Но он избрал послушание Богу. И он победил сатану. Итак, Иисус Христос имел святую природу. Он имел святую, непорочную природу человека. И в 21 стихе здесь написано: «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Тема сегодняшней лекции библейской школы – это спасение. Итак, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя. Раньше давали имя. Всякое имя, которое давали человеку, оно что-то означало. Это не просто так называли. Петя, Вася, Леша, Гриша, Гена. Когда называли ребенка, в каждом имени было значение. Многие даже не знают, что это. Ну, просто красиво звучит и все. Но Иисус сказал, Бог сказал, что она родит сына и наречешь ему имя Иисус. Имя Иисус – это Иешуа. Или Яхве спасает. Господь Спаситель. Господь спасает. И назовешь ему имя Спаситель, если дословно перевести. Ибо Он спасет людей своих. От чего? От грехов их. Итак, цель пришествия Иисуса Христа была не спасти людей от
от проблем, от войн. Некоторые говорят, ну почему, когда Иисус, как Он спас людей? Как было зло на земле, так и осталось это зло. Как люди грешили, так и грешат. Сказано, Он спасет кого? Людей каких? Своих. Чтобы спастись от греха, тебе нужно стать своим Богом. Он спасет людей своих, от чего? От грехов их. И это слово «спасение» в греческом языке звучит «созо». Запишите «созо». Спасение – это «созо». И «созо» – это полное восстановление человека. Это спасение его духа, души и тела. И «созо» включает в себя не только прощение грехов. Созо – это от спасения от смерти, от болезней, от горя, от нищеты и так далее. От смерти, от болезней, от горя, нищеты. Оно включает в себя полное преуспевание, полное восстановление человека, восстановление его духа, души и тела. В саду Эдемском 6000 лет назад произошло падение, смерть человека, духовное, душевное и физическое. Но Иисус Христос пришел, чтобы спасти его дух, его душу и тело, восстановить человека. Иисус Христос является этот спаситель, этот человек, которого обещал Господь в самом начале. Это семя жены, которое раздавит голову. Иисус Христос прожил святую жизнь. Он ни разу не согрешил. И дьявол не имел в нем ничего. Почему дьявол ничего не мог сделать? Потому что Иисус не грешил. Сатана имеет власть над нами, когда мы имеем грех. Если мы не имеем греха, сатана не имеет никакой власти. Сатана не имел бы никакой власти над человеком. Человек, он был выше всех творений сотворен. Он выше ангелов, он выше сатаны был сотворен. Выше всех херувимов. И сатана не имел никакой власти над ним до тех пор, пока человек не согрешил. Когда человек согрешил, тогда сатана стал его через грех доставать, этого человека. Но Иисус Христос, он ни разу не согрешил, поэтому сатана старался яростно его искушать. Он и в пустыне искушал там его. Он оставил его потом до времени, потом опять искушал. И женщин разных посылал, которые ноги омывали слезами, вытирали, и блудницы все. И он был такой же человек, как и мы. И в Библии написано, что он был искушен во всем, но не согрешил. Я не думаю, что Иисус был просто какой-то зомби, который ходил, ничего не чувствовал, ничего не ощущал. Он переживал все искушения, которые только можно пережить. Если он был искушен во всем, значит, сатана все методы уже испробовал. Все методы. В том числе и в похоти пытался его искусить, и в мыслях, и в гордости, и в алчности, и во всем пытался искусить. И в бунте, и в прочих делах. И так Иисус Христос прожил чистую святую жизнь, и Он не согрешил. И поэтому, когда сатана шел уже брать в сад Едемский Иисуса Христа, Иисус говорит, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, я иду, я отдаю жизнь свою добровольно. Я беру грехи мира на себя. И только после того, как Христос взял грех мира на себя, сатана имел право прикоснуться к Иисусу. Он имел право бить его. Он имел право плевать на него. Он имел право избить, предать на распятие и предать смерти. После того, как грехи не его, а наши грехи были на нем. Представляете, что произошло тогда? В саду Эдемском. Не в саду Эдемском, а в саду Гефсиманском. Иисус Христос в саду Гефсиманском перед своим взятием на смерть, на распятие, Он взял грехи всего мира на себя. Он сказал, Отец, я свое тело отдаю на растерзание за грехи людей, чтобы они имели жизнь, имели спасение. И когда Иисуса приговорили к смертной казни, Его приговорили к самой страшной смертной казни. Это было распятие. И 19 глава, 17 стих. даже 16. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, Христа на распятие. И взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, и распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. И мне нравится, что Слово Божие здесь написало, что и неся крест свой, не его вывели, а он вышел на место, называемое Лобное. Или в английском переводе, в оригинале написано, на место, называемое череп. Голгофа, это в переводе с еврейского на русский означает череп. Он вышел на место, называемое череп. И совершилось пророчество, которое сказал Господь 4000 лет назад, до этого события. Он вышел на это место, которое называлось череп. И там, на Голгофе, на кресте, через свою смерть, он раздавил дьяволу этот череп. Он вышел на место, называемое череп, по-еврейски Голгофа. И там распяли его. И сатана думал, он не понимал Божьего плана. И в Библии написано, что сатана не понимает премудрости Божией. Он думал, что этим, что он предал Иисуса смерти, что этим он победил. Оказывается, вышло все наоборот. Побежден был дьявол. Дьявол был побежден. Потому что Иисус Христос взял на себя грехи всего мира, и он не только грехи мира, он взял грех мира сего. Он стал за нас грехом. И Иисус говорил, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. В Ветхом Завете была такая история, которая описана о том, как народ начал грешить, и Моисей... И начали змеи жалить израильский народ. И они обратились к Моисею, что делать. И Моисей вопросил Бога, и Бог сказал, сделай медный змей и поставь его на шест высоко. На древо подними, на знамя подними. Подобие этого змея, этого медного и блестящий медный змей. И всякий ужаленный, посмотрев на этого змея, он будет исцелен. Он будет жить, он не умрет. Иисус Христос, он говорил, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. И в оригинале, в одном из переводов написано так, что как Моисей вознес змею в пустыне, так и я вознесу змея своим телом. Представляете, на крест был вознесен сам дьявол. Он был пригвожден, он был обезоружен, он был обезглавлен вот там на кресте, через тело Иисуса Христа, через святое тело Иисуса Христа. Дьявол был лишен власти. Грех мира, сатана, он впился в Иисуса Христа, и его пригвоздили вместе с Иисусом Христом. Дьявола пригвоздили. Этот грех, который жалил человечество, был пригвожден там. И в Библии написано, ибо не знавшего греха, Бог сделал за нас грехом. В русском переводе там написано курсиво, жертвую за грех. Не просто жертвую, он стал грехом вместо нас. Иисус как грех висел там, на этом кресте. И его тело было обезображено. В Библии написано, что обезображен был паче всякого человека лик его. Представляете, вот людей как избивали, как только можно избивать. А его еще хуже избили. Хуже всякого человека. И безобразен был лик его. И мы иногда думаем, что ну распятие это такое, что-то такое красивое. Крестики носят, там иконы рисуют, такой... Красивый Иисус висит тут, такой венец такой терновый, красивый. И, ну, немножко струйка там крови. Это совсем не такая картина была. Его избили римскими бичами. И когда били римскими бичами, это было... Люди умирали под этими бичами. Потому что привязывали на эти бичи кончики, кусочки металла и кости животных. И их макали в грязную воду и били по человеку. И таким образом лопалась кожа, и обнажались сухожилия, вены и даже артерии человека обнажались из этого. Снимали кожу с него полностью. Когда Иисуса предали этому бичеванию, римскими этими бичами, он лишился кожи. Это произошло как пророчество, когда Бог, когда Адам и Ева согрешил, было убито невинное животное, и была снята кожа с него. И Бог сделал одежды Адаму, кожаные одежды, чтобы он стоял пред Богом. И то же самое, с Иисуса Христа была снята кожа. Это прообраз праведности кожа. Была снята его праведность, была снята с него кожа, чтобы мы могли стоять в коже Иисуса Христа перед Иисусом, перед Богом Отцом. И когда его повели, он туда на крест, он был обезображен, его били палками, его целый полк солдат издевался над ним, его били по лицу, плевали в него, обезображен был паче всякого человека лик его. И когда повели его туда, его раздели. И на иконах рисуют, что Иисус был в какой-то набедренной повязке. Я не думаю, что римляне особо заботились о репутации тех людей, которые висели там. Он совершенно обнаженный висел там на кресте. И с него сделали зрелище. И смотрели на него. Он избитый, обезображенный висел, голый совершенно. За грехи наши, за грехи человечества. Это очень высокая цена, которую заплатил Бог за нас, за наши грехи. И сегодня, если люди думают, что спасение это даром, Иисус просто так прощает. Я могу спокойно покурить, я могу спокойно сблудить, я могу украсть, я могу обмануть. Ты не представляешь, какие ты боли причиняешь Иисусу Христу. Мы куплены дорогой ценой. Тело Иисуса Христа было избито за наши грехи. Была высокая цена заплачена за твое прощение. Потом вопросы. После темы будут вопросы, чтобы нам не уходить. Вы запишите эти вопросы. Если у вас есть вопросы, вы помечайте где-то на бумажке, на тетрадке. И у нас будет время для вопросов, будет много вопросов. Все, что вас интересует, будете задавать. Чтобы экзамены вы сдавали, уже у вас не было вопросов. К вам будут потом вопросы. Через кровь Иисуса Христа, через эту жертву Иисуса Христа, Бог совершил казнь над греховным человечеством. Ибо не знавшего греха Бог сделал за нас грехом, дабы всякий верующий в Него, он получил спасение. И мы прочитали, что Иисус есть Спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Людей своих от грехов их. Вопрос стоит, служишь ли ты Иисусу Христу, принадлежишь ты Ему или нет? Являешься ли ты свой Богу? Являешься ли ты своим Иисусу Христу? Посвящен ли ты Ему? Посвящена ли твоя жизнь Ему или нет? Это вопрос спасения. И если твоя жизнь посвящена Иисусу Христу, Бог избавляет тебя от греха. Он спасает тебя от власти греха. И когда Иисус Христос умер на кресте, Он сказал слова «совершилось». Иоанна 19 глава, 30 стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось», и, преклонив главу, предал дух. И Христос умер. Он сказал, совершилось. И Библия говорит, что Он был в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Его мучения не закончились на земле. Он страдал физически и душевно. Но после смерти Он пошел в ад. И Он был 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Он был отлучен от Бога. Он пошел туда в ад, как всякий человек, который живет во грехах и который умирает. И он прошел этот путь. Но так как он не сделал ни одного греха, он был воскрешен из мертвых. И страдания, которые Иисус претерпел в аду, они были еще больше, чем те, которые он претерпел на земле. Иисус пострадал духовно, душевно и физически. Он заплатил полную цену, чтобы восстановить и наш дух, и нашу душу, и наше тело. Давайте мы сейчас сделаем перерыв. Небольшой. На паузу нажмите. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, у Бога был план спасти человека через Сына Своего, Иисуса Христа. Другого пути не было, как спасти человека. И Слово Божие говорит, что Иисус Христос – это единственный посредник между Богом и человеком. Сегодня люди придумывают разные пути, как спасти себя от греха, как угодить Богу. Кто-то занимается философией, кто-то медитацией, кто-то какую-то религию выдумывает, кто-то занимается самоистязанием, аскетизмом. Он делает больно себе, чтобы Бог его простил и принял на небо. И они выбирают пути на небо к Богу. Но Бог уже установил этот путь, и он единственный путь. Это через Иисуса Христа. И откройте, пожалуйста, Деяния апостолов. И апостолы смело проповедовали о воскресении Иисуса Христа и этом единственном пути. И 4 глава Деяния апостолов говорит, когда Петр исполнился Духа Святого, он начал проповедовать этим религиозным людям, которые пытались своими силами достичь Бога, которые пытались своей святостью достичь небес. И вот 4 глава Деяния, 11 стих, 4.11. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет ни в ком ином спасения. Никакой религиозный вождь, никакие твои религиозные дела, они не могут тебя спасти от твоего греха. Они не могут тебя привести туда, в присутствие Божие. Но есть единственный путь, единственный посредник, единственное имя – это Иисуса Христа, который спасает любого человека. Еще откройте первое послание Тимофею. Первая глава, вторая глава, первое послание Тимофею, вторая глава, 4 стих, 4, 5. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Здесь опять говорится о спасении. И спаслись, и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Итак, Слово Божие говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И что Он установил единственный путь, единственный посредник, един посредник. Это кто? Человек Христос Иисус. Предавший себя для чего? Для искупления всех. Итак, Божий план искупления совершился. Это план. Бог сделал со своей стороны все. Он послал своего Сына на землю. Он совершил его работу. Он взял грехи на себя, он умер на кресте, он воскрес из мертвых, победив смерть. И так Божий план искупления совершился. И, а как же все-таки прийти к Богу? Как же все-таки план совершился? Но почему сегодня многие люди, они сегодня вне плана искупления, они сегодня не живут во грехе? Потому что они не пришли к Богу через покаяние. И вот третий пункт нашего учения – это покаяние. Покаяние – это сторона человека. Искупление – это сторона Бога. Со стороны искупления мы ничего не могли сами сделать. Мы никак не могли сами искупить. Спасти никак себя. Ты не мог себя за волосы вытащить из этого греховного болота. Это все сделал за нас Бог. Даром, по своей великой любви, по своей великой благодати. Он это сделал для нас. Там на кресте. Он искупил. Он сделал это все. Но человеку нужно сделать этот шаг к Богу. Это называется покаяние. Итак, покаяние – это сторона человека. Мы прочитали вначале, что это основание веры. Обращение от мертвых дел. Обращение, покаяние, или в английском переводе звучит обращение. То есть, когда мы обращаемся, обращение от мертвых дел. Когда ты отвращаешься от греха, и ты меняешь курс направления, ты начинаешь идти к Богу. Ты... Покаяние – это не просто, когда человек сказал, Боже, да, я грешен, прости меня, и дальше живет своей жизнью. Не желает измениться, не желает что-то, чтобы изменилось в его жизни. Покаяние – это есть обращение от мертвых дел. Это когда ты принимаешь конкретное решение, я это делал, но я не хочу это делать, я отворачиваюсь назад, я поворачиваюсь к Богу,
Я иду к Богу. Я хочу служить Богу. И покаяние – это единственный путь, это дверь к Богу. И когда… Давайте Деяния апостолов еще откроем. 3.19. Когда в день Пятидесятницы Петр проповедовал, собрались люди. Да, Деяния 3.19. Петр здесь проповедовал. Услышав это, 30... Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И Деяния 2.37. Это позже он проповедовал, но в день Пятидесятницы. 2.37. Услышав это, проповедь о Христе, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Проповедь первой церкви была проповедью о покаянии, о том, что нужно покаяться, оставить все свои грехи, следовать за Господом, служить Ему. И покаяние – это есть дверь к Богу, это путь к Богу. 2 Петра 3.9. Второе послание Петра 3.9. Вы можете записывать, а потом дома просмотрите. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, покаяние – это не просто какое-то поверхностное обращение к Богу. Покаяние – это то, что из глубины сердца приходит в жизнь человека. И покаяние имеет силу изменить человека. Покаяние – это сторона человека. Это первое. Что такое покаяние? Первое – это признать грехи. И второе – оставить их. Откройте притчи 28.13. Можете не открывать, послушать. И записать дома, посмотрите. Притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления – не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Первое, что человек должен, он должен признать себя грешником. И человек, который еще думает, что он что-то значит для Бога, что он не такой же падший, не такой же грешный, он не может спастись. Иисус, когда пришел, он говорит: «Я пришел спасти не праведников, но призвать грешников к покаянию». Или в другом переводе это звучит, что «я пришел спасти не тех, кто считает себя праведными, но грешными». Мы уже посмотрели в первом пункте сегодняшней темы о том, что все люди согрешили, все равно непотребны. Это зло, это греховная природа живет в каждом человеке. И есть люди более спокойные, есть менее спокойные, есть более такие праведные, по плоти есть менее праведные, но сердце у человека одинаковое. Самые хорошие люди, когда они попадают в экстремальные ситуации, это зло начинает из них это проявляться. Какой бы он хороший ни был, не живет в человеке доброе внутри. Но есть некоторые люди, которые до сих пор думают, что они не такие уже грешные. И Иисус говорил: «Я пришел спасти не тех, кто считает себя праведными, но грешными». И он говорил, что фарисеям, он говорил, это религиозным людям, которые считали себя праведными, он говорил, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Мытари и блудницы, они уже точно знали, все на них пальцем показывали, что они грешники. Им было проще прийти к Богу, чем тем людям, которые думали, что они хорошие. И сегодня такой парадокс. Есть некоторые люди, которые приходят в церковь, и они не имеют этого откровения о спасении. И они приходят: «Ну, я и так не был плохим, я с детства был таким хорошим, вот меня и родители ни разу не наказывали, вот, ну, пришел к Богу, надо так, потому что, ну, надо всем веровать в Бога». И он пришел, но покаяния нет настоящего. И без покаяния не бывает рождения свыше. Эти люди могут быть хорошими, они могут быть религиозными, даже служить Богу, но если
не было откровения о спасении, если они не пережили настоящее это покаяние, они не рождены от Бога, не возрождаются от Бога. Покаяться – это признать свои грехи, признать себя грешником, первое. И второе – оставить эти грехи. Исайя 55:7. Вы можете послушать, можете открыть. 55:7. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». И Бог призывает, первое, признать грехи, второе, оставить их, оставить нечестивый путь свой и грехи свои. И тогда приходит прощение и очищение. Тогда происходит возрождение человека. И Иисус говорил, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Давайте мы сейчас откроем еще первое послание Тимофею. Первое или второе, сейчас посмотрю. Второе послание Тимофею, 2 глава, с 24 стиха прочитаем. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им, смотрите, Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Здесь Бог через апостола Павла говорит, что не даст ли им Бог покаяние. Покаяние – это то, что мы можем принять от Бога. Оказывается, что мы даже покаяться не можем по-настоящему. Это Бог дает покаяние. Понимаете? Человек, он даже покаяться не может по-настоящему. Вот если я свою жизнь прослежу, о Боге я знал давно, еще где-то за 6 лет до моего настоящего покаяния. Я знал, что делаю зло. Я хотел обратиться, оставить это зло, потому что знал, что в ад пойду за это зло. Я пытался стать лучше как-то. Даже Библию читал, молился. Каждый день молился. А покаяться не мог. Не было вот этого возрождения от Бога. Но когда я начал... Иисус говорил, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Никто не может к Богу прийти своими силами. Прийти и сам вот покаялся, сам зашел на небеса туда. Вошел. Мы можем просить Бога о покаянии. И ты можешь просить о покаянии своих родственников. Господи, дай им покаяние. Дай Боже им покаяться. Обратись к ним. И человек, он может просить у Бога покаяние, чтобы Бог дал ему покаяние. И до моего покаяния я начал просить Бога. Я сказал, Господи, помоги мне, дай мне силы покаяться. И помоги мне покаяться, чтобы уверовать в Тебя, и чтобы никогда не отступить от Тебя. Я так молился. Несколько лет молился такой молитвой. И за меня мать моя молилась, за меня верующие молились. И пришел тот момент, когда произошло возрождение в моей жизни. И покаяние действительно пришло в мою жизнь, сокрушение. И я знаю, что то, что я покаялся, это не моя заслуга, не то, что я такой хороший, не то, что я такой очень духовный покаялся. Я своими силами не мог покаяться, я дальше и дальше в грех шел. Но однажды, когда я пришел на собрание к верующим, Бог коснулся меня, я плакал. И Бог мне дал такой силы покаяться. Мне не жалко было оставить все грехи, ничего мне не жаль. Мне бы только с Иисусом быть. И вот это произошло покаяние, и я родился свыше. И через покаяние приходит второе рождение. Приходит возрождение человека. Он рождается для новой жизни духовной. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И вот эти две вещи. Вера сердца и исповедание уст. Мы говорим это практически на каждом собрании воскресном. Оно приводит к спасению человека. К покаянию приводит. И я не скажу, что все люди, которые выходят вот и говорят эту молитву покаяния, они рождаются свыше. И часто люди даже сами себе говорят, когда я выходил на покаяние, я говорил, некоторые переживают в этот момент рождения свыше. Они переживают вот эту силу Божию, радость изменений. А некоторые сказал, Что до покаяния, что после покаяния. Но если он начинает веровать в Иисуса Христа и служить Ему, это Слово Божие возрождает его. Совсем мы иногда думаем, что вот покаяние, в день, когда вышел там на собрание, вперед, покаялся, этот день твоего рождения. Оказывается, не всегда так. Иногда бывает, человек рожден свыше еще до того, как он вышел. Произошло покаяние где-то дома в его жизни или что. Он вышел просто, исповедовал своими устами Господа. Иногда выходит человек, исповедует своими устами, а потом ходит в церковь месяц, два, еще сколько-нибудь времени, и происходит возрождение. Он чувствует, что у него изменилось. И это по-разному происходит. И это компетенция Бога. И мы можем просить у Бога покаяние, чтобы Бог дал нам это покаяние. Но вот это только сила Божья, которая приходит сниз, сверху вниз, она может дать нам настоящее покаяние и возрождение свыше. И Бог смиренным дает благодать. Когда человек смиряется пред Богом, тогда приходит эта благодать и покаяние. Ну что, наша тема подходит к концу. Итак, мы сейчас подведем итоги. Господь сотворил весь мир для того, чтобы человек мог иметь общение с Богом, чтобы он был подобен Богу, чтобы он был немного ниже Бога. Через грехопадение человек потерял вечную жизнь, он потерял общение с Богом, но Бог приготовил свой план искупления через Иисуса Христа, и он совершил этот план, он послал своего Сына, Иисус Христос исполнил волю Его на земле, Он умер на кресте за грехи наши и воскрес из мертвых, чтобы оправдать нас. И Он взял на Себя все наши грехи и болезни, Он искупил от проклятия, и Он упразднил тело греховное, Он разрушил власть дьявола, его голову, и Иисус Христос заключил с нами новый завет через жертву, которую Он принес за нас. Вложил закон Божий в сердца наши. Он стал нашим Богом, чтобы все знали Его. И Бог сказал, что грехов ваших не вспомину более, и дам вам новое сердце и новый дух. Это Иезекииль 36, 26, 37. Вы можете там почитать вот это место. И это задание на дом. Евреям, 8 глава, с 8 по 12 стих. И Иезекииль, 36 глава, с 26 по 37 стих. Евреям 8, с 8 по 12 стихи. 8, 8, 12. 8 глава. Да, Евреям. И Иезекииль, 36 глава, с 26 по 37 стих. Вы дома выпишите, что Господь нам дал через этот Новый Завет в Иисусе Христе. Конечно, это очень обширная тема. Мы только каркас набросали. И Бог еще больше и больше всю жизнь будет тебе говорить и утверждать, еще углублять вот это откровение. Но это библейская школа, как дать начатки, как направление твоего искания Бога, чтобы ты имел это направление. И Иисус совершил это искупление. И покаяние – это дверь к Богу. Покаяние и вера в Бога. Когда ты посвящаешь свою жизнь Господу. И мы рассмотрели еще то, что человек сам не имеет в себе силы покаяться по-настоящему. Что это Бог возрождает его. Бог ведет. Человек может стремиться к Богу, просить об этом, чтобы покаяние пришло. Или в его личную жизнь, или в жизнь его родных и близких. И мы можем молиться за других людей, чтобы покаяние пришло. И покаяние изменяет человека полностью и дает ему новое рождение. Рождение свыше. Итак, спасение – это дар Божий. И человек принимает его верою. Спасение не от человека. Спасение – это дар Божий. Но человек принимает его верою, когда он стремится к Богу. И он просит Божьего вмешательства, Божьей благодати. И он тогда... Бог спасает его. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Я благодарю Тебя за Слово Твое. Пусть Твое Слово, оно приносит добрый, обильный плод в нашей жизни. О, я благодарю Тебя, Господь. Я молю Тебя, пусть Слово Твое станет откровением для нас. Помоги нам жить Твоим Словом. Аллилуйя. О, углубляться в Твое Слово. И дай нам еще больше и больше откровения о Тебе, кто есть Ты. Аллилуйя. О, слава Твоя да явится. Да будет имя Твое превознесено и прославлено. И помоги, чтобы Твое спасение, оно было утверждено в нас. И чтобы мы получили все, что принадлежит нам во Христе Иисусе. Спасение нашего духа, души и тела. Аллилуйя. Аминь.